когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас всех приветствовать, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Сегодня я не одна, у меня гость. Это Алексей Скрипник, основатель сайта «Брифли». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей у нас не в студии, он по скайпу, вы можете подключиться, посмотреть, как он выглядит, как я выгляжу на всякий случай. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, присоединяйтесь к нам там и задавайте свои вопросы. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, и 7-3-7-3-94-8, это телефон прямого эфира, чтобы звонить нам в эфир. Мы сегодня будем разговаривать о вашем проекте, о том, как преподавать литературу в школе, вообще о том, что такое брифли, потому что я вдруг внезапно с удивлением обнаружила, что не все знают. Мне казалось, что любой человек, который окончил школу в последние, ну, как я в 2008 году это сделала, значит, в последние, получается, лет 15, точно должен знать о вашем проекте. Оказывается, нет. Боже, это же ведь лучшее, что было придумано человеком, мне кажется.
Спасибо за такой комплимент.
Ну, правда, в 2003 году, я так понимаю, что вам пришла каким-то образом в голову идея создать этот потрясающий сайт. Как это произошло?
Да, я сам в 2003 году был школьником и изучал веб-разработку, мне было интересно, и нужно было создать какой-нибудь проект. Неважно было какой, ну... Так как у меня самого была потребность читать краткое изложение, я посмотрел на другие сайты, они мне не понравились, я подумал, я сделаю лучше. Ну и начал делать, и постепенно за вот эти 18 лет из маленького сайтика, из парочки страниц появился такой динамичный большой сайт с 3 миллионами посещений в месяц.
Что такое, собственно говоря, этот проект? Если вдруг кто-то из наших слушателей оказался не в курсе, это сайт, который собрал краткие изложения большинства произведений школьной литературы и еще очень большого количества произведений литературы нешкольной. Например, при подготовке к каким-нибудь экзаменам на журфаке мы все им тоже пользовались. То есть я смотрю, вот сейчас, когда готовилась, читала, более 2000 книжек вы в кратком изложении там указали. Как вы выбирали книги, которые там будут?
Ну, изначально основа сайта – это был сборник издательства АСТ, бумажные сборники. То есть мы не первые, я не первый, кто придумал эту тему с краткими изложениями, это было гораздо раньше появления интернета. Так вот, эти бумажные сборники были в интернете, ими было неудобно пользоваться. Я подумал, что я сейчас сделаю удобный каталог пересказов, сделаю так, чтобы было удобно читать. И вот так начался проект уже с готовой базы. Затем читатели могут сами оставлять заявки, каких произведений им не хватает. И я уже на своей стороне смотрю, какие произведения более всего востребованы, и их в первую очередь мы пересказываем. На данный момент мы получили уже более 200 тысяч заявок от пользователей, и вот это тоже нам позволяет приоритизировать работу.
То есть вы из этих 200 тысяч заявок отбираете, например, какую-нибудь книжку, на которую есть там 10 тысяч заявок, и понимаете, что да, она точно нужна.
Да, да, именно так.
Обратила внимание, что поменялся дизайн с тех пор, как я последний раз здесь была в 2008 году. Стало гораздо удобнее, очень красиво, но на самом деле сама по себе идея, она же такая довольно спорная. Вам кто-нибудь скажет, что такое, вы нас, значит, отупляете наших детей вместо того, чтобы полностью прочитать какого-нибудь недоросля. Почему недоросля, говорю, потому что вот он на главной странице в разделе «Популярные пересказы», все прям школьная программа, ребят, в разделе «Популярные пересказы» «Капитанская дочка», «Недоросль», «Горе от ума», «Бедная Лиза», «Гроза на дне и обломов». Все, что мы любим. Все такое самое непростое для чтения. Как родители, например, учеников, также вот, может быть, как-то высказываются о вашем проекте, и как они относятся к этому? И как вы отвечаете на критику, если она есть?
Но на самом деле нет никакой критики, я больше сам себя критикую, я тоже думал про это, но отзывы, которые до меня доносились, были в основном положительные. Как-то так вышло, что бывает, что и родители сами пишут, что спасибо, я прочитал, чтобы там с ребенком обсудить. Или некоторые пишут в комментариях, что учитель сам сказал, прочтите хотя бы пересказ на брифле.
Классно вообще, отлично.
То есть, ну, иногда доходят до меня комментарии, то есть, кажется, один комментарий я где-то нашел в сети, что вот такие проекты, как брифли, они отбирают у нас чувство родины, дети воспитываются без культурного кода, вот что-то в таком духе. Это какой был учитель кошмар. Литературы.
А, тот самый учитель литературы, который, наверное, будет спрашивать, сколько раз встречается розовый цвет в романе Достоевского «Преступление и наказание». Бывает такое, знаете, когда ты вынужден перелопатить весь этот роман по второму или вам по третьему, по четвертому кругу, чтобы найти несчастный розовый цвет. Кстати, два раза. Вот так вот вам расскажу. Не знаю, зачем. Живу с этим знанием, горжусь им. По поводу кратких пересказов. Они тоже разного качества и разной длины. И я просто помню, я действительно активно пользовалась вашим сайтом. Спасибо вам еще раз огромное. Может быть, не для того, чтобы прочитать впервые по какое-нибудь произведение. Но если речь идет о большом объеме литературы, то тебе что-то бывает нужно освежить. Перед теми же самыми экзаменами, зачетами, чтобы написать сочинение. Ты забываешь, как забыла главного героя. Ну, вот этот вот тот такой противный был. Вот как его звали? Влез, посмотрел, все сразу становится понятно. Но пересказы разные. Как вы их готовите, кто их готовит, и как вы решаете, что вот это вот достаточно хорошее изложение для того, чтобы появиться на вашем сайте?
Ну, про команду изначально. То есть у нас работает несколько человек удаленно. Это редакторы в основном из СНГ, есть из Белоруссии, из Казахстана, из Израиля. И плюс еще сами читатели могут тоже участвовать по принципу Википедии, если находишь ошибку или решаешь, что тут вот неправильно как-то сюжет пересказан, можно зайти и поправить в ту же минуту. Но, конечно, мы со своей стороны тоже проверяем эти пересказы. И если пересказ какой-то значимый, вот, например, как «Недоросль» или «Гроза», или какие-то из топ-10 самых популярных, мы делаем несколько пересказов, несколько форматов. То есть сложилась такая практика, что мы вначале пишем микропересказ. Мы пытаемся суть произведения вместить в 200 знаков. Это практически невозможно, это получается иногда весело, иногда сложно. Ну, это такое упражнение. Но иногда людям... Иногда это помогает, когда в списке видишь произведение и не помнишь, как называлось произведение, допустим, но помнишь, что там был какой-нибудь подмастерье, не знаю, герой какой-нибудь. И вот можно найти таким образом пересказ. Дальше следующий формат — это очень краткое содержание. Это когда мы за 2 минуты пытаемся уложить суть.
За 2 минуты чтения.
И уже дальше. Да, за 2 минуты чтения, 2000 знаков примерно. Вот, там тоже самое-самое-самое основное. И если произведение большое, роман какой-нибудь или повесть, дальше мы уже пересказываем подробно, по главам, чтобы если учитель требовательный, то ты бы все детали мог узнать. Вот, таким образом строится работа.
Потом еще, я обратила на это внимание, вы используете современный русский язык. Тот, который сейчас мы используем, когда разговариваем. Когда вот мы сейчас с вами разговариваем друг с другом. Да, то есть это не стилизация под язык фон Визина, это не стилизация под язык Пушкина, хотя мы тоже считаем его современным, но он все равно другой. Вот, что ты не говори, все равно язык Пушкина значительно отличается от языка Алексея Скрипника, например. Как вам кажется, это помогает школьникам лучше понять произведение? И это изначально была такая концепция или просто так вышло?
Ну, изначально у нас в гайдлайнах было, в руководстве было написано, что мы пытаемся как бы адаптироваться к стилю автора. Если там это какой-нибудь баян древнерусский, то мы тоже пытались как-то слова переставлять местами. Но потом поняли, что это не очень хорошая практика. И пытаемся писать сейчас в нейтральном стиле, в публицистическом стиле на современном русском языке. Ну да, мне кажется, таким образом пересказы становятся более доступными для читателей любого возраста. Мы пытаемся избежать каких-то специальных слов, какие-нибудь воинские звания или географические наименования. Если они не влияют на сюжет, то мы либо их просто не включаем в пересказ, либо пытаемся как-то описать более простыми словами.
То есть вы даже...
Да, школьники в комментариях жаловались, что фанвизина там невозможно читать и без словаря, вот эти все старинные слова, воинские чины, другие, очень много слов устаревших, и сложно продираться через произведение.
Так, Андрей Буб пишет, только подключился, как сайт называется? Сайт называется «Брифли», в гостях у нас сегодня Алексей Скрипник, основатель этого проекта. Разговариваем о кратких пересказах школьных и не только школьных произведений. Деревенский парень спрашивает, сколько стоит?
Прочитать? Бесплатно.
Бесплатно. Это потому и круто, деревенский парень. Как-то так. Я вообще могу все одним предложением пересказать, пишет нам мастер. Это, кстати, тоже интересная штука. Недавно я наткнулась, что-то вроде шутки. Но это было классно пытаться угадывать. Там действительно авторы в одном предложении пересказали сюжет. Вот у меня был жуткий затык. Знаете, на чем? Была книжка, описывалась так. Значит, три человека работают в автомастерской и все время пьют. Что? Я очень долго догадывалась, но догадалась сама, и потому что вспомнила, что три товарища у Ремарка действительно держали автомастерскую, но мы уже все об этом забыли, как будто бы. А вы сами прочитали все эти книжки, о которых идет речь, в полном изложении или нет?
Нет, я вообще сам... я увлекался литературой в школе до какого-то класса, потом у меня случилось нечто, я перешел в другую школу, и поменялись интересы. И в последнее время я вообще не читаю художественную литературу, и, кроме того, даже художественное кино не смотрю. Возможно, из-за того, что я занимаюсь сюжетами и книгами, у меня, возможно, из-за этой профдеформации я художественное вообще не могу воспринимать. Да, я не читаю сам, я более как бы редактор, я слежу за стилем, за структурой, я больше администрирую проект, а сами произведения читают уже непосредственно редакторы.
Которые пересказывают их потом.
Да,
как вам попасть? Я хочу пересказывать книжки.
Любой человек может пересказывать книги. Есть народный брифли, как раз это подраздел сайта, который работает по принципу Википедии. Если вы хотите работать на каких-то более условиях, не как волонтер, а как сотрудник удаленный, то нужно написать немножко, рассказать о себе, может быть, мы сработаемся, да. Любой человек, если кто-то из слушателей хочет пересказать что-то, заходите, пересказывайте.
Кажется, что это вроде бы звучит достаточно просто. Но на самом деле жанр изложения, он один из самых сложных в школе. Я понимаю это там и по детям современным особенно. Потому что у меня тоже есть ребенок, ей 9 лет, она учится в начальной школе. И проблемы с пересказами, они... прямо на лицо. То есть есть ощущение, что современные дети с большим трудом справляются с тем, чтобы структурно рассказать какую-то историю. То есть они путаются, они теряются. Как вам кажется, есть ли какой-то способ над этим работать? Ну, то есть вот пересказать хорошую книжку в коротком изложении, это же ведь непросто.
Да, это непросто, и я более того пытался, изучал тему того, как языковые модели, как роботы, условно говоря, могут пересказывать книги. И понял, что сама задача сокращения большого текста, она очень сложная. Если сейчас роботы, эти языковые модели могут какие-то простые эссе писать, то вот именно сокращая длинный текст в короткий, это для них все еще очень сложная задача. И, ну, я так подозреваю, что для людей это тоже очень сложная задача, как выявить самые главные части, как их между собой связать. Да, это сложная задача, но если ты этим занимаешься месяцы, годы, то примерно нарабатываешь навык, как и в любом другом деле.
Когда мы учились с вами в школе, так вот, если вспомнить, понимаешь, что очень много внимания школьные преподаватели литературы уделяли всяким лирическим отступлениям, помните? Вот, значит, какие-нибудь лирические отступления у Гоголя, который их все обожал, там какая-нибудь повесть про капитана Копейкина, зачем-то там вставленная, никто никогда не понимал, зачем она там нужна. Ну, вот все вот эти такие сложные штуки, там, описание длинной природы у Пушкина. Все то, на чем мы все застревали прям подолгу, не знаю, Андрей Волконский, который Балконский, конечно же, который, значит, полчаса лежит под этим дубом, на протяжении 15 страниц это все происходит, и он, значит, про этот дуб вот и синее небо там у него. Но это же все так долго, все так муторно. Вы как-то учитываете, но очень важно для изучения литературы, по мнению, по крайней мере, преподавателей. Вы это учитываете в своих пересказах? Все вот эти вот такие ключевые моменты?
Ну, чтобы не забыть ключевые моменты, которые кажутся ключевыми преподавателями литературы, мы в последнее время изучаем учебники литературы. Прям есть каталог из более 100 учебников в электронном виде. Вот, если мы пересказываем какой-то значимый пересказ, какое-то значимое произведение, мы смотрим вопросы во всех учебниках и понимаем, что если во всех учебниках есть вопрос про дуб, значит, нужно этот момент включить. Вот, собственно, так.
Мне кажется, что, может быть, человек вообще не помнит никакого сюжета «Войны и мир», кто там был главный герой, кто там, что там делала Наташа Ростова, но момент про дуб помнят все. Вот это как-то... Вот это прописано в нашем культурном коде, ничего вы не отнимаете. Виталий Филипп пишет. Серьезно, получается, пересказ сейчас это сложно? Мы в школе пересказы делали почти на каждой литературе. Писали сочинения после прочтения произведений. Ну, а на русском вообще писали изложения. Сочинения после прочтения произведения. Как вам кажется, это жанр, который отмирает, или он должен остаться в школе? Мы же хотели с вами еще просто я в школьной литературе тоже поговорить, не только о проекте.
Ну, сочинение, я не знаю, наверное, это хорошо, это тренирует навыки письма, изложения мыслей, но мне кажется, важнее, наверное, не просто давать ученику какое-то задание, что вот дома сам посиди, а подумай над этим, а может быть, как-то вместе обсуждать это на уроках, чтобы у детей было больше времени чем-то другим заняться дома. Мне казалось, что было бы здорово сделать из литературы какие-то дискуссионные клубы, где больше людей все-таки обсуждают какие-то проблемы, поднятые в произведении, какие-то моральные вопросы, а не то, сколько раз розовый встречается в произведении или там, чем отличается Ямпат Харе, условно говоря.
Угу. Что-то есть, вроде книжного клуба. Же...
Ну да, да. То есть в литературе же поднимаются какие-то морально-этические вопросы, без которых, наверное, будет сложно нам жить, почему, допустим, нельзя старушку топором убивать, и что будет, если это сделать, или там отношения между отцами и детьми, любовь, это же все интересно. Это все интересно, если это будет, если об этом говорить, если дети будут об этом говорить друг с другом, с учителем, и учитель будет, допустим, не экспертом, филологом или литературоведом, а больше с психологическим уклоном, который знает, как говорить о проблемах, как из людей доставать какие-то проблемы, мысли.
Ну, по сути, на самом деле, все произведения, которые мы сейчас с вами обсудили, проблемы, которые в них поднимаются, они вообще никак не изменились за 150-200 лет. Ну, не знаю, «Капитанская дочка», просто раз уж она у вас висит на сайте, на главной странице, да, молодой человек, который впервые в отрыве от родителей куда-то едет на учебу-службу-работу, неважно, подставь любое, что тебе будет близко, и сложности, с которыми он сталкивается, проблемы адаптации и первая любовь. Настолько жизненно, что может быть более жизненным вообще? Более естественным для любого человека, который читает эту книжку, подростка.
Ну, мне сложно говорить в моем возрасте, я уже не помню, как это воспринималось, когда я сам учился в школе. Но, ну, кажется, что все эти произведения, они немного устарели в плане языка, в плане окружения. Ну, то есть, если сами проблемы остались, то сложно, наверное, сопоставить себя с главным героем, когда он, не знаю, одевается иначе, говорит иначе, когда вокруг него совсем другие окружения.
Угу. Не сидит в ТикТоке, в конце концов, ну в чем дело-то?
Ну да.
Получается...
Не пользуется соцсетями, да.
Имеет ли смысл тогда каким-то образом перетряхнуть, на ваш взгляд, список школьной литературы? Ну, добавить туда, например, что-нибудь более современное, где будут уже фигурировать айфоны и ТикТок, если такое есть. А оно такое есть, конечно же.
Возможно, стоит. Ну, прежде всего, нужно ответить на вопрос, зачем нам вообще литература в школе. Если мы говорим, что литература в школе нужна, чтобы у всех был одинаковый культурный код, чтобы люди, условно говоря, понимали мемы одинаковые, говорили цитаты, понимали отсылки, тогда, может быть, литература-то не единственное, что может быть. Тогда вот в целом культура должна изучаться. Литература — это только часть ее, есть кино, есть, это, не знаю, мне кажется, даже игры какие-нибудь уже становятся частью культуры. Живопись, оперы, театры.
Да. У нас же есть, был такой предмет в школе, не знаю, есть ли он сейчас, наверное, есть. Мировая художественная культура, МХК, помните? Была такая
штука. Не было,
а, кажется. Не было, да? Вот у нас это такое было, но это тоже звучит, на самом деле, очень привлекательно. Что такое мировая художественная культура? Казалось бы, у тебя как раз есть возможность на этом, в рамках этого курса познакомиться с живописью, архитектурой, культурой, музыкой, опять-таки. На самом деле, почему-то это все время выливалось в ужасную какую-то тащищу. Вот Юля, наш режиссер, она сейчас находится со мной в студии, тоже у нее такое выражение лица, как будто бы все было так. А, нравилось, нравилось, Юле нравилось. Но я почему-то вспоминаю, что это было как-то, ну, может быть, зависело еще тоже от преподавания. Все время это выглядело, как будто бы ты сидишь и изучаешь, зачем люди построили древнеегипетские пирамиды. Думаешь, господи, зачем мне это знать в пятом классе? Совершенно какая-то бессмысленная информация. У нас вообще преподавание литературы, как мне кажется, связано с одной очень серьезной проблемой. Оно идет в разрезе временном с преподаванием истории. То есть мы идем поступательно от какой-то древней русской литературы, ну или чего-то простенького, да, сначала там все-все такое разное, потом древнерусское, а потом вот, значит, мы идем, приходим в результате к 20 веку. Но когда мы приходим к 20 веку в 11 классе по литературе, на истории мы в 10 и 11 начинаем вспоминать все опять от Киевской Руси. И у тебя сломается просто мозг, потому что ты вот здесь только что был в 20 веке вместе с Маяковским и Пастернаком, а сейчас ты должен вернуться куда-то к князю Игорю. Что происходит?
Не знаю насчет синхронизации вот этих курсов.
Имеет ли это смысл? Их синхронизировать.
Я не знаю, насколько имеет вообще ценность синхронизации истории и литературы. То есть, опять же, если мы хотим через литературу изучать историю, то ну, насколько это оптимальный способ? То есть сейчас такое ощущение, что эта литература – это такой микроскоп, которым пытаются гвозди забивать. Ну, то есть пытаются и немножко истории изучить через литературу, и немножко русского языка, и немножко культурные коды. Сама литература в том виде, как ее преподают, она идеально подходит для того, чтобы воспитывать литературоведов. То есть, если мы хотим воспитать литературоведа, то идеально будет с самых младших классов начать его знакомить с древней литературой, с тропами, с ямами, хореями. И вот, вот он постепенно идет и превращается в такого академика литературоведа. Но у нас, получается, такая подготовка идет по всей стране. Мы всех людей, условно говоря, готовим к литературоведению. Вот, мне кажется,
который
что
никому
нужно
не
немножко
нужно
изменить сам формат. Ну, нужно, но не 100% населения.
Вот стратегический инвестор тоже, это ник нашего слушателя, он вас поддерживает, пишет, изучение литературы в школе – это копирование мыслей, заложенных в учебнике, или мыслей учителя. Мало кому удается выразить собственные переживания, когда ты читаешь произведение. Вот этого же, получается, не хватает, это как раз то, о чем вы говорите.
Да, да, да. Мне кажется, умение разговаривать друг с другом, умение слышать друг друга – это те навыки, которые нам нужны будут в жизни больше, чем знание, условно говоря, литературоведческих терминов.
И, наверное, пересказ на современном языке здесь поможет больше. Ну, то есть, если ты не продираешься сквозь непроизносимые названия, которые используют тот же самый Фанвизин или Радищев какой-нибудь, теряешь просто мысль за всем вот этим списком бесконечным и за этим частоколом из непонятных слов, то тебе проще прочувствовать переживания героя. В этом же тоже
не
есть
знаю,
что-то?
Мне сложно об этом судить. Можно ли сопереживать, читая пересказ героем Фанвизина. Мне кажется, что дети читают пересказ просто, чтобы не получить двойку, и ни о каких переживаниях или сочувствии тут речи не идет.
Вполне возможно. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Алексей Скрипник, основатель сайта Briefly. Продолжим через несколько минут.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12.35, мы продолжаем русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, у нас сегодня в гостях Алексей Скрипник, основатель сайта «Briefly». Это сайт, где собрано огромное количество литературных произведений в кратком пересказе. Только что во время новостей и рекламы я читала про «Гробовщика». Это очень интересно. Пушкинский гробовщик, потому что я совершенно забыла, в чем там суть была. И вот оно, краткое содержание, то, о чем вы, Алексей, говорили нам. Первое, значит, микропересказ буквально в трех предложениях. Здесь в четырех. Гробовщик пригласил к себе в гости всех, кого когда-либо хоронил. Ночью дом его заполнили мертвецы. От ужаса гробовщик потерял сознание, очнувшись утром, понял, что они ему приснились. Исчерпывающе, мне кажется.
Ну да, особенно если вы читали когда-нибудь до этого, вы можете вспомнить, возможно.
Для того, чтобы освежить произведение у себя в голове, мне кажется, что этого более чем достаточно. А еще мне кажется, что это неплохая штука для того, чтобы играть в какой-нибудь компании, использовать вот эти ваши микропересказы и пытаться угадать произведение по вот этим вот нескольким фразам. Хорошая мысль.
Да, так,
я только что придумала стартап.
Читатели так делали как раз в Твиттере, выкладывали такие микропересказы, и нужно было угадать, что за произведение. Да, интересная игра.
Классно, прям отлично вообще, мне очень нравится. Друзья, напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, можете присоединяться к нам там и писать нам сообщение, смс-портал +7 925 48 94 8, Telegram говорит МСК-бот латиницей в одно слово, и прямой эфир 7373 94 8. Ну вот, пожалуйста, у нас есть пользователь с ником Михаил Мишустин. Надеюсь, что это не настоящий, но все равно страшно. Он пишет, что современная молодежь очень поглупела, и молодежь современная деду своему пишет в YouTube, хотя он рядом сидит, например. Есть ли у вас ощущение, что мы глупеем потихонечку?
Да нет, наверное. Мне кажется, не знаю, можно ли измерить уровень глупости или умности какого-то поколения, но просто изменяется коммуникация, люди по-другому сейчас выражают свои мысли, они по-другому воспринимают информацию, и кажется, может быть, старшему поколению кажется, что они глупые, а они на самом деле просто другие. Это не умнее или глупее, это просто по-другому мыслят, другими образами. Мне кажется, что сейчас самое умное поколение растет. Ну, просто потому что у них нет никаких границ, у них есть вся информация. Они потребляют кучу разной информации в день, кучу образов. Это возможность самовыражения, да, пусть через ТикТок, пусть через Инстаграм, через что-то, но никогда не было такой свободы самовыражения. То есть, мне кажется, растет самое свободное поколение.
Отлично, здорово, и это как-то, знаете, внушает немножечко оптимизма нам. Только что попросили слушатели коротко пересказать «Войну и мир». Вот для «Войны и мира» вот такого вот микропересказа нет, ребята. Извините, придется потратить 35 минут на пересказ романа «Война и мир». Если бы вы читали его в оригинале, вам пришлось бы потратить на это 43 часа, судя по всему, потому что написано у вас на сайте.
Да, до «Войны и мира» еще не добрались, но доберемся скоро. И к новому формату ее приведем, будет микропересказ, и по частям будет подробно, и все персонажи будут перечислены. Все сделаем со временем.
Отлично. Я вижу, что помимо художественной литературы достаточно много и нонфикшена у вас тоже. Кто-то читает нонфикшн в кратком пересказе?
Да, это целая ниша, в основном бизнес-литература. Есть несколько стартапов, есть несколько сайтов, которые занимаются только этим, например, Smart Reading или Get Abstract, это зарубежный английский сайт, который был одним из родоначальников жанра. Ну, то есть, если вы работаете, допустим, менеджером в какой-то компании, и вам нужно понимать, какие выходят книги, какие идеи по маркетингу или по наему персонала, то как раз в таких книгах очень много воды, и вот краткое содержание с основными идеями как раз могло бы держать вас в курсе. Вот. И мы сами их не пересказываем в основном, мы партнеримся с вот такими сервисами и работаем по партнерской модели, то есть часть пересказа мы даем бесплатно, а чтобы прочитать остальную часть, нужно зарегистрироваться на сайте партнера.
Понятно. То есть это вот
тут аудитория другая. То есть это не школьники, студенты, это уже менеджеры, это уже взрослые люди, которые хотят, которым нужно по работе читать.
Ему как-нибудь оплатят себе приобретение книжки. Или как минимум ее краткий пересказ. Очень много произведений, вот я сейчас смотрю про сайт с популярным, мне очень нравится, как сделана навигация. Вот, пожалуйста, русская литература разбита все по времени, советская, российская, 19 век, 20-е, древняя, значит, и фольклор, новый свет. Оказывается, существует австралийская литература, например, кроме Колин Маккаллоу, что для меня лично сейчас откровение какое-то, и очень много азиатской литературы. Что, вот по вашему мнению, больше всего пользуется популярностью, кроме русской литературы, кроме русской классики? Понятно, что русская классика лидирует просто потому, что все школьники мира все школьники России проходят русскую классику. А из другой художественной литературы что наиболее читаемое?
На втором месте после русской литературы идет young adult жанр, американские романы для детей. Возможно, что-то проходит в школе, возможно, что-то дети читают сами, но так как аудитория в основном это подростки, то и, соответственно, книги для подростков пользуются большой популярностью. Допустим, «Виноватые звезды» Джона Грина. Ну, книги для подростков.
Ну, то есть, ну как вина?
Американские в основном.
Американские в основном для подростков. Я просто подумала сразу про классику. Понимаете, изуродованный журфаком человек. Сразу Брэдбери, Селлинджер, Драйзер. Думаю, почему для подростков? Все понятно, я просто не туда смотрела. Так, еще пересказ «Гарри Поттера» есть на сайте, спрашивает Михаил Мишустин.
Да, есть у нас, пока не полностью мы пересказали цикл, это все-таки 7 или 8 романов, пока в работе. Но это один из самых запрашиваемых пересказов, так скажем.
Среди. Вы меня сейчас убиваете. В смысле? Гарри Поттер один из самых запрашиваемых пересказов. Почему?
Запрашиваем их в смысле тех, которых сейчас нет на сайте, но те, которые просят именно посетителей. И вот мы сейчас над ним работаем как раз.
Я поняла, да, что имеется в виду под запросом, что просто пользователи хотят, чтобы вы пересказали Гарри Поттера. Мне это кажется невероятно удивительным, потому что кажется, что наоборот же круто читать все это в подробностях, со всеми этими описаниями, с переживаниями Гарри, Гермионы и всех остальных героев. Просто, ну, а хотят коротко? Коротко им пересказали несколько фильмов, между прочим, все коротко пересказали.
Да, это часть аудитории, которая для меня самого загадка, то есть кажется, что Гарри Поттер пока не проходит в школе, и это то, что дети читают как бы сами по себе, но между тем я вижу большой спрос на вот такого рода произведения, написанные для подростков, в основном авторами американскими, современными авторами. Вот, нужно изучить поподробнее, что это за спрос и почему люди читают пересказы.
Может
быть,
очень интересно.
Не хотят, может быть, потому что и друзья читают, и они хотят быть в курсе мемов каких-то или в курсе отсылок. Посмотрим. Нужно глубже изучить этот вопрос.
Расскажите нам потом, когда узнаете. Мы будем очень ждать. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в гостях Алексей Скрипник, основатель сайта Briefly. Это сайт, который собрал огромное количество литературных произведений в кратком пересказе. И довольно удобный сервис для учеников и студентов. Так, что у нас еще есть? Пишет нам Смит, спрашивает. Есть ли у вас Акунин, Пелевин и Иванов? Или это авторы, которых все-таки хочется читать полностью?
Есть все три автора, но так как они не входят в школьную программу, на них небольшое количество заявок, то это те пересказы, которые как раз написали волонтеры. Люди читают книгу, хотят поделиться сюжетом, заходят на сайт, добавляют пересказ. Вот, то есть они есть, но мы пока особо над ними не работали, чтобы довести до наших стандартов качества. То есть качество пересказов может быть каким угодно. Понятно. Но есть.
А вы добавляете любую рецензию, ну, не рецензию, а любой пересказ от любого пользователя, если он решил поучаствовать в проекте. А потом кто-то это вычитывает, или оно остается в том виде, в каком отправлено?
Ну, у нас есть Briefly, который основной сайт, на котором мы публикуем как бы официальные пересказы. Есть еще народный Briefly, это подраздел сайта, который работает как Википедия, и там, да, можно зайти, создать пересказ, написать, опубликовать, он тут же будет доступен всем пользователям. И дальше мы уже смотрим. У нас есть огромное количество пересказов, которые написаны волонтерами, все они разного качества. На то, чтобы их довести до стандартов, нужно какое-то время, а время ограничено. И мы в первую очередь дорабатываем до стандартов именно те пересказы, которые больше всего просят наши читатели.
Вот. Понятно. Ну вот, пожалуйста, нам только что мы увидели ответ на вопрос, зачем люди хотят Гарри Поттера, в кратком изложении. 876-я пишет. Я бабушка и не очень хочу читать Гарри Поттера в полной версии, но хочу быть на одной волне с внучкой, поэтому для меня краткая версия то, что надо. Как вариант. Как вариант. В Гарри Поттера все-таки придется пересказывать. Алексей, да. Простите. А есть ли слово о полку Игореве, спрашивает Виталий Фили.
Слово о полку Игореве есть, и с ним сложный пересказ готовить, потому что я не представляю, как школьники читают это все. Такое количество непонятных слов.
Историзмов, архаизмов, сам по себе слог очень сложный. Более того, потом оно же в переводе все-таки, мы же не можем его читать на древнерусском языке, потому что он разительно отличается от нашего сегодняшнего языка.
Да, и там, собственно, сюжет как таковой, там немного самого сюжета, в основном какие-то отступления. Это очень сложное произведение для пересказа. И я не представляю, как люди, как дети читают его целиком и потом как-то по нему готовятся. Это прям нечто.
О, это правда сложная задача. А почему вы так стараетесь все упростить и заместить, пишет нам Екатерина. Это же ведь получается оболванивание молодежи. Ну, наша аудитория будет на вас нападать, Алексей, простите, придется отбиваться.
Нормально. Ну, нормально, то есть упрощение это природный процесс, это натурально, упрощается язык, на котором мы говорим, упрощается литература, которую мы читаем, но упрощение это не значит, что оно становится хуже, проще значит легче воспринять, но это не значит, что хуже, то есть я не думаю, что проще значит хуже, а вот насчет оболванивания, если хочется прочитать оригинал книги, то, пожалуйста, можно не заходить на Briefly, можно не пользоваться пересказами, можно пользоваться книгами, полными версиями. Вот. То есть у человека есть выбор, читать целиком или читать пересказ.
Или прочитать целиком, а потом освежить с помощью пересказа. Вот это вот прям была моя схема, однозначно. Знаете да? Что? Курс древнегреческой литературы. Я как вспомню, так вздрогну на первом курсе, знаете. Это же прям все страшно-страшно. А там, главное, ничего не понятно. Ну, то есть, вот если бы не Briefly, где мне рассказали бы, что, в принципе, мне все это, о чем это все было бы вообще невозможно сдать. Ну, это прям невыносимо же. Есть ли «Властелин колец», спрашивает Саша Зум.
Кажется, есть, да.
Сейчас прям поищем.
Я с удивлением обнаружил, что, кажется, «Хоббита» изучают в некоторых учебниках. Да. В школьной программе, кажется, есть.
Да, в некоторых школах. На самом деле, школьная программа, я не знаю, как она сейчас строится, потому что я сама в 2008 году окончила школу, и там уже постоянно что-то меняется. А дети пока еще не доучились до того момента, когда начинается литература, а не родная речь и там чтение какое-то. Вот поэтому пока не в курсе. Но я знаю, что на протяжении довольно длительного времени у нас совершенно не было зарубежной литературы в школе. Мы изучали только русскую литературу. Но в качестве какого-то как бы затравочки, что ли, или внеклассного чтения были какие-то культовые, так, такое слово я использую, произведения зарубежной литературы, и в том числе это был «Хоббит», вот где-то, наверное, в классе в 6-7. Такая сложная вещь на самом-то деле для ребенка в 6-7 классе, на мой взгляд.
Я в школе не помню, чтобы что-то такое проходили, из зарубежного вообще ничего не помню.
Да, потому что все было только русское, скорее всего. Это такая какая-то такое дополнительное образование. Mm-hmm. А, кстати, на самом деле, я сейчас подумала о том, что ваш проект, он во многом похож на такую штуку, которая называется «Хрестоматия». Помните, что такое хрестоматия, да? Был учебник по литературе, а была еще хрестоматия, в которой не в кратком изложении, нет, это не краткое изложение, но с выкинутыми огромными кусками текста изложены все произведения той самой школьной программы. То есть она тебе помогает представление какое-то определенное об изучаемых произведениях получить. Вспомнили? Юля сейчас так смотрит на меня тоже, что-то как-то, что-то такое было. Вот я вспомнила, что у меня была хрестоматия одна из, почему-то тоже с зарубежной литературой, и в ней был Селлинджер, его «Над пропастью во ржи», которая захватила меня настолько, что я прям долго искала эту книгу, чтобы прочитать ее потом целиком. Почему бы, собственно, не относиться к вашему проекту как к хрестоматии?
Ну, там, возможно, были какие-то главы из романа целиком, да?
Да, да, то есть там вот просто какие-то вот куски, да. То есть даже не главы из романа целиком, а как-то, знаете, там, например, вступление, чтобы ты понимал, кто такой главный герой. Потом, например, что-то в формате краткого пересказа, то есть, значит, типа там Холден Колфилд пошел туда-то, сделал то-то, значит, приехал в Нью-Йорк, это все выбрасываем. Потом дальше там большой кусок его размышлений и чувств. Потом дальше опять коротенечко там в двух словах, что происходит дальше, что он делает. И потом там целиком какая-нибудь значимая сцена там в отеле, например. Ну, вот в таком формате. То есть смесь кусков текста с пересказами. Но я вот обратила внимание сейчас, когда смотрела как раз, по-моему, нет, не «Войну и мир», что-то другое. Из ваших пересказов на брифле. Вот там в некоторых пересказах прям цитаты из текста встречаются.
Это... Да, это у нас сейчас в новых редакционных стандартах есть такой пункт, что мы 2-3 цитаты выбираем из произведения, самые яркие, возможно, которые показывают стиль или какие-то эмоционально заряженные цитаты, и обязательно помещаем их в пересказ, чтобы дать немного читателю почувствовать именно стиль оригинала. Но максимум 2-3. То есть у нас формат строго ограничен, мы понимаем, что наша аудитория не хочет долго читать, не хочет много времени проводить на сайте, нужно все быстро-быстро изучить за перемену за 10-15 минут, поэтому мы вот в строго ограниченном формате.
Ну вот как раз 194-й об этом пишет. Нельзя же сводить произведение к изложению сюжета, которого может и не быть. А вот стиль автора, красота языка, вот это в 2-3 цитатах постарайтесь понять. Что сделаешь?
Ну, согласен, да, если хочется... Ну, смотря какая есть цель. Если цель не получить двойку на уроке, то тут уже не до стиля. Просто заходишь, читаешь пересказ и отвечаешь теми словами, которые тебя хочет услышать учитель. И все. И забываешь про это. Если цель получить удовольствие, получить какую-то эмоцию от прочитанного, тогда неспешно открываешь книгу и читаешь страницу за страницей. Разные цели этих текстов.
Слушатель с ником «Мой выдуманный друг» пишет: «Ну, после пересказа книги ее читать уже неинтересно. Спойлеры же».
Ну да, да, это как бы энциклопедия получается. То есть можно пересказ прочитать после того, как вы прочитали оригинал, либо вместо.
Вот, то есть, или одновременно. Вначале... Прочитал половину, не успел, посмотрел, чем закончилось.
А, да, есть, кстати, такой... паттерн, такой паттерн поведения людей, когда они читают какой-то оригинал, и потом на середине не понимают, что они не могут дальше читать эту книгу, идут на брифли и дочитывают уже в кратком содержании, и потом пишут в комментариях как раз вот про то, что я говорю, что не смог дочитать. Но интересно было, чем закончится.
А это еще, наверное, помогает тем, кто очень сильно нервозный. Знаете, есть такие тревожные люди, которых в детстве родители приучили не бросать книжки. И очень сложно потом от вот этого отказаться. И ты понимаешь, что это муть какая-то, тебе вообще неинтересно. Надо просто заставить себя бросить и не дочитывать. Но, ну, мама же сказала, что надо дочитать. И вот это вот для тех невротиков, которые не могут отказаться от дочитывания. Тоже, кстати, хорошая идея. Так, а есть ли краткий пересказ учебника физики, СКИФ? Ну, только для меня, если...
Краткий пересказ учебника физики – это очень сложно. То есть, получается, пересказ пересказа. Ну, то есть, в учебниках там и так все сжато, и там мало воды. И формат учебника, он предполагает, что там какие-то задачи, немножко теории. Просят сейчас иногда в форме заявки подростки пересказать что-то из учебников истории уже. То есть только они привыкли к тому, что с литературой помогает, может быть, и с историей так пройдет. Но не думаю, что это так получится с историей.
Там и так все короче некуда. Да, это смешно. Это прям вообще отлично. Спрашивают про трех мушкетеров. Есть три мушкетера или нет?
Да, должны быть.
Должны быть. Мы сейчас проверим обязательно. А, бывают ли краткие пересказы, кратких пересказов, спрашивает мой выдуманный друг. Да, мы же только что это обнаружили, что вот в новом формате у Брифли есть совсем краткий пересказ. 4 предложения на повесть Пушкина «Гробовщик». Это классно, прям отлично.
Вот еще про пересказ пересказов. Есть такая книга... Укуна, «Мифы и легенды Древней Греции».
Да, настольная книга любого, мне кажется, проходит. Ребенка вот нашего поколения.
И ее очень просят себе пересказать, но оказывается, что это, по сути, и так пересказы. То есть Кун взял вот эти древнегреческие тексты, пересказал их очень кратко, а нас просят еще это еще кратче пересказать. И это довольно сложно уже получается.
Это практически невозможно, мне кажется. Хотя, кстати, вот книга про мифы и легенды Древней Греции ужасно полезная. Дорогие слушатели, пихните ее своим детям, пусть они ее прочитают, это здорово поможет им в жизни. Потом блеснут где-нибудь. Ну, правда, потому что читать все это на полном серьезе, вот это все в оригинале, как оно все было долго, длинно и долго, практически невозможно, особенно если учесть еще и сам по себе формат гекзаметра, очень тяжело читать.
Ну, это вот как раз пример, когда Кун, известный ученый, как раз пересказал эти труды древней греческой литературы, и это стало достоянием литературным, самостоятельным литературным произведением, которое даже проходит в школе.
Татьяна Калиничева, во-первых, нас ругает, естественно, говорит, что мы в тупике, а во-вторых, интересуется, кто оценивает качество пересказов.
Оценивает качество пересказов читателей. Под каждым пересказом есть. Можно поставить лайк или дизлайк, и мы потом смотрим, если пересказы не нравятся большому количеству людей. Мы смотрим, что же не так с пересказом. Может быть, там какие-то фактические ошибки или написано просто плохо. И мы еще раз проверяем пересказ.
Но вообще, я так понимаю, что у вас работают профессиональные редакторы, которые, ну, не то чтобы прям только что с елки спустились и такие, типа, а теперь мы будем пересказывать тексты.
Но мы в редакции, да, проверяем самые-самые популярные пересказы, но есть еще часть как раз пересказов, которые не самые популярные, которые мы не проверяем. То есть там качество может быть какое угодно, вот, да. Но в редакции у нас люди, ну, мы занимаемся уже несколько лет этим, поэтому уже есть какой-то навык.
Того, как это все должно выглядеть.
Да,
да, пожалуйста. Все, дальше ушли все в мифологию. Виталий пишет, что мифы Древнего Египта или Скандинавии гораздо интереснее этих греков. Просто греки нам ближе. Мы уже к ним привыкли. Вот, все пишут, что обожали Куна. Вы представляете, в какую вы сейчас попали прям в точечку? Шикарный, говорит, был краткий пересказ у героя Абдулова в фильме «Формула любви», который заключался в словах «В общем, все умерли». Похоже, похоже на правду. «Война и мир» — авторский пересказ от меня. Виталий Фили, смотрите, рвется к вам в редакцию. «Происходит война, Наполеон рвется к мировому господству, и элита Российской империи праздно развлекается в роскошных интерьерах. Все, пользуйтесь бесплатно».
Забавно.
Смит спрашивает. «Для вас существует какой-нибудь вето? Например, не трогать интригу детективов?»
Нет, мы за спойлеры, то есть иногда даже... Когда мы пересказываем детективы, если мы видим, что получается по сюжету получается сложная структура у оригинала, там, возможно, в начале повествования идется в будущем, потом переносится в прошлое, какой-то нелинейный сюжет и там интрига, чтобы читателю проще это донести, мы иногда распутываем хронологию, сразу говорим «убийца-садовник» и идем дальше по деталям, потому что мы понимаем, что это наша целевая аудитория, люди, которые пришли сюда не за тем, чтобы получить какую-то развязку неожиданную. Они, возможно, хотят ответить на вопросы из учебника или сдать экзамен, то есть им не важна интрига.
Или вспомнить.
Да, спойлер. Или вспомнить, да.
Я настаиваю все-таки, что это для тех, кто хочет вспомнить в первую очередь, и не только для двоечников. Предлагаю делать как трейлеры к фильмам, чтобы была завлекуха. Ну, это, мне кажется, на последней странице книжки обычно аннотации такие пишут. Алексей, спасибо вам огромное, мне было невероятно интересно. Юля тоже машет руками, говорит, что ей тоже было очень интересно. Спасибо. Это правда очень круто, и у вас на самом деле крутой проект, никого не слушайте. Это ужасно полезная штука. Друзья, у нас сегодня в гостях был Алексей Скрипник, основатель проекта «Брифли», человек, который придумал, что все краткие пересказы можно собрать в одном месте. Проанонсируйте какой-нибудь грядущий краткий пересказ, которого мы будем ждать с нетерпением. Гарри Поттер?
Гарри Поттер, да, ждите, скоро появится.
Отлично, все, пойдем читать Гарри Поттера в коротком изложении. Обязательно приходите к нам еще и потом расскажете все, о чем мы сегодня договорили. Алексей Скрипник, меня зовут Евгения Фомина, через неделю в русском языке, пока.